Доброго вечера, дорогие радиослушатели. Программа «Автодром» – совместный проект Радио России Хакасия и Республиканского ГИБДД. Напоминаем, что наш проект направлен на профилактику безопасности дорожного движения, в рамках которого мы освещаем проблемы безопасности с разных сторон, с разных углов, в разных форматах. И сегодня хотелось бы в рамках прямого эфира 40-минутного поговорить о такой теме, которая... с этой проблемой сталкивался каждый водитель, каждый человек, который хотя бы раз садился за руль. Это агрессивные водители за рулем. То есть люди, которые вас до коликов прям злят, которые вас подрезают, которые вам хамят, которые мешают вам нормально ездить на дорогах. К сожалению, эта проблема действительно распространена. И спросите, если любого водителя... Он наверняка скажет, что сталкивался с этой ситуацией. И сегодня мы хотим поговорить об этом явлении агрессивные водители с психологом Сергеем Акимовым. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей, скажите, вы автолюбитель?
Да, я с 93-го года за рулем.
Это уже 27 лет.
Да.
Это большое.
Да.
Можно сказать, когда начиналась культура вождения в России, вы были у истоков.
Ну, я думаю, культура несколько раньше, лет на 100 начиналась.
Ну, и там я просто маленькой другой позиции придерживаюсь, что мы учиться
начали. Я уже так выгляжу, старо.
Ни в коем случае. Скажите, вам приходилось в это время сталкиваться с агрессивными водителями?
Да, безусловно. И это случается не один раз в неделю, иногда даже не один раз
в день,
да. Когда ты видишь то, что на дороге происходит. Но вот как мы тут перед эфиром говорили уже, наверное, есть смысл разделить, допустим, агрессивное вождение, там, импульсивное, рискованное.
Да, безусловно, мы вот именно касательно дороги мы немножко поговорим с вами позже. Мне бы вот хотелось осветить проблему немножко шире и поговорить изначально, хотя бы там уделить 5-10 минут теме, что такое агрессия в целом. То есть вот как психология трактует это явление, насколько то есть, люди подвержены влиянию агрессии и так далее. Вообще, что такое агрессия?
Ну, под агрессией вот сейчас понимается в большей степени это сознательное стремление причинить какое-то зло, какой-то вред нанести другим людям или живым существам. Там, физически, морально, материально там, и так далее, и так далее. Однако, вы знаете, вот что касается самой природы агрессии, то здесь даже среди психологов, наверное, однозначного такого какого-то мнения нет. Кто-то считает, что это врожденное вообще у человека, тут еще от Фрейда идет. Кто-то из психологов считает, что это социальное научение, да, вот, и так далее, и так далее. Ну, на мой взгляд, вообще агрессия – это нормальное вообще явление в живой природе. Значит, это вот то, что мы говорим о защитной агрессии. То есть вот мозг любого живого существа, вот главная функция мозга заключается не в том, чтобы думать, а в том, чтобы обеспечить выживание организма вот в существующей некой такой реальности. Он постоянно анализирует, значит, обстановку вокруг, этот мозг, и при возникновении какого-то события, которое он, я подчеркиваю, именно мозг воспринимает как угрожающее, запускаются врожденные механизмы, и эти механизмы уже включают агрессивное поведение, саму агрессию. Она обычно может выражаться в таких действиях, которые чаще всего описываются такими тремя словами: «сражайся, беги, отпугивай». Вот. Это защитная агрессия, это нормально. Но если по какой-то причине, допустим, человек эту агрессию не может проявить, например, то эта агрессия, она может быть перенаправлена либо на самого себя, тогда возникает аутоагрессивное поведение.
Когда ты причиняешь вред сам себе?
Ну, да, это там разные есть механизмы вот аутоагрессии. Либо это может быть перенаправлено на каких-то совершенно посторонних людей или даже предметы. Знаете, со злости телефон об стену.
То есть сублимация, да? Своего рода.
Какая-то. Мы называем это респондентной агрессией. То есть это явление было много лет назад открыто, на крысах еще. Когда крыс помещали в клетку, у них все там было чудесно, все хорошо. Но в какой-то момент на металлический пол сетчатый начинали подавать разряд электрического тока, который создавал крысам неудобства. Им неудобно, не больно было, им просто было неприятно,
некомфортно.
А вообще вот белые лабораторные крысы, они очень доброжелательные, добродушные такие, но через некоторое время, вот после начала этого эксперимента, они становились очень злобными, вплоть до того, что поедали своих детенышей. Вот это явление было названо респондентной, то есть, ну, как бы перенаправленной агрессией.
Агрессия в ответ на агрессию, да?
Да, причем не на источник агрессии, так как они не осознают этот источник агрессии. Ну, сами понимаете, крысы в школе не учились, про электрический ток ничего не знают, там, и так далее.
Если переводить на бытовой уровень, на тебя наорал начальник на работе, ты наорал на жену дома.
Совершенно верно. Сначала на кошку, потом на жену, потом, ну и так далее, и так далее. То есть, вот, да, это вот примерно так и происходит.
А если говорить об агрессии непосредственно направленной, то есть не защитная агрессия, а, ну, если говорить таким термином, атакующая агрессия, когда человек проявляет агрессию. Насколько знаю, в психологической диагностике даже есть определенные методики тестовые, которые выявляют уровень агрессивности человека и так далее.
Безусловно, есть такие тесты.
Они выявляют уровень врожденной агрессивности, насколько человек склонен к агрессии, либо насколько человек стал агрессивным.
Вот смотрите, я придерживаюсь такого мнения, что агрессия – это всегда проявление какого-то страха. Причем, вот как я уже говорил, да, эта агрессия, она может, то есть причина вот эта сама, она может человеком не осознаваться, она может быть у него где-то там в прошлом, в далеком, она может быть в бессознательном и так далее, и так далее. Вот. То есть и тут мы уже говорим не о том, что человек вот врожденно агрессивен, а это может быть его закрепившаяся такая реакция на стресс, да? То есть это как стратегия такая его. То есть возникла какая-то опасная ситуация, для него опасная.
Грубо говоря, когда он впервые столкнулся с похожей ситуацией, он ничего не нашел лучше, как сагрессировать, и он принял это за модель реакции.
Можно сказать и так. То есть возникает какая-то ситуация на дороге. Например, человек с заниженной самооценкой едет по дороге, и вдруг его обгоняет кто-то на автомобиле, который статусно гораздо ниже его, например, да, вот, и тот воспринимает этот обгон как акт вызов личности, да, как, понимаете, как угрозу себе, как это я на такой машине еду, меня тут
кто-то
обогнал.
На этом-то я смогу отыграться, типа.
Да-да-да, то есть, и вот это вот и есть уже проявление агрессии, то есть агрессия – это всегда проявление какого-то страха, страх потери лица, страх потери статуса, страх потери, ну, чего-то вообще, то есть вот человек на дороге, если мы говорим о дороге, он машину воспринимает как свое личное пространство.
Ну, оно таковым и является.
Ну, да. И, кроме всего прочего, понимаете, вот даже ну, вот в невербальной коммуникации существуют некоторые определенные правила, и никогда не рекомендуется, вот если ты стоишь, разговариваешь, допустим, с человеком рядом с его автомобилем, никогда прикасаться или облокотиться, такое, совершенно верно. То есть это воспринимается уже как угроза. И вот здесь может проявиться, значит, именно та же самая агрессия.
Знаете, какая ситуация, вспомнил, зачем так дверью хлопаешь? Это тебе не «Жигули». Вот сразу почему-то вот этот образ пришел в голову.
Совершенно верно, да-да-да.
Ты дома также дверьми хлопаешь?
Вот таксисты есть такие, недавно я с таким столкнулся, он прям с такой обидой, хотя я вроде бы обычно, как в своей машине закрывал.
Ну, да, у каждого человека разная машина была. Ну, вот сразу такой образ пришел в голову. Это вот является такая атакующая агрессия, когда человека... Вот...
Защитная, назовем ее.
А, даже это все-таки защитная.
Я считаю, что это защитная агрессия. То есть, вот когда человек специально нападает, то есть, вот смотрите, есть люди, которые... Ну, они реагируют на какие-то события. Понимаете, да? Подрезал ты его, да, он начинает тебя наказывать, там, догоняет,
притормаживает.
Да-да-да, совершенно верно. Мы это, ну, я это называю воспитательно наказующим таким, да, поведением. Но это агрессивно, но это тоже ведь как реакция.
Ну да,
понимаете,
по идее,
да? Вот. К сожалению, мы иногда за агрессивное поведение на дороге принимаем не то, что не является агрессивным поведением. Хотя внешне оно выглядит именно как агрессивное поведение. Но это, опять же, вот мое мнение такое.
Угу. Можно как-то поподробнее, потому что интересно. Для меня любое проявление, скажем так, Нарушение правил дорожного движения, пренебрежение правилами дорожного движения, которые могут повлечь какую-то опасность для других участников дорожного движения, является неприкрытой агрессией. А, шашки на дороге, подрезал в угоду тому, чтобы встроиться в ряд, пролетел на уже желтый сигнал светофора, пошел на обгон на сплошной на трассе, там, не дал обогнать и так далее. Это для меня умышленная агрессия, но я не понимаю, чем она вызвана.
Вот смотрите, вот как я уже говорил тут перед эфиром, да, мы можем говорить об эпизодах каких-то, да, и о склонности человека совершать эти эпизоды. Но это точно так же, как вот я разделяю, допустим, тревожность и тревогу. Тревога – это ощущение, которое человек испытывает при какой-то угрозе, которой еще нет, но которая может возникнуть, например. А тревожность – это склонность человека испытывать тревогу по различным совершенно поводам. И здесь то же самое. Вот, как я в самом начале говорил, значит, чаще всего, говоря об агрессивном поведении на дороге, о агрессивном вождении, люди имеют в виду опасное вождение. То есть то, как раз вот о чем вы говорите, то, что создает какую-то угрозу. А я бы вот в этом опасном вождении выделил как раз вот три других вида, которые, на мой взгляд, ну, нужно дифференцировать все-таки. Это вот непосредственно агрессивное вождение, да? Что мы можем отнести к агрессивному? Ну, вот то, что мы говорили, да, когда при возникновении какой-то ситуации начинают тебя как бы наказывать, да, вот это такое.
Давай разберемся, остановись у обочины.
Вот, соревновательное, это тоже относится, значит, то, о чем я говорил, да, обгон в ответ на обгон, например, старт с перекрестка, там, знаете, да, с визгом тормозов, там, и так далее, и так далее.
Я это называю бой быков.
Ну, вот это непосредственно может быть агрессивно. Есть вождение, которое я называю импульсивным или даже импульсивно-невнимательным.
Вот мне интересно было, когда вы...
Смотрите, да, вот, например, такая ситуация. Вот пробка, да?
Да.
Кто-то стоит в пробке, а кто-то объезжает ее по обочине. Или в чем здесь проблема? Проблема здесь заключается в следующем. Мне придется немножечко сейчас отвлечься.
Да, конечно, конечно, если это важно.
Вот, на мой взгляд, это тянется из детства. Вот сейчас очень распространена такая проблема детская, как синдром дефицита внимания с гиперактивностью.
Согласен.
Наверняка слышали,
да,
такое,
да, да, сталкивался.
В каждом классе, вот в начальной школе обязательно есть один, два, а то и несколько, там, три-четыре таких ребенка. Их очень много.
Согласен. Да.
Очень многие специалисты, психологи считают, что вот этот синдром дефицита внимания с гиперактивностью, он в подростковом возрасте как бы, ну,
нивелируется.
Заканчивается, да, нивелируется, сглаживается и так далее, и так далее. Я считаю, что нет. Очень часто это сохраняется. Вот одним из симптомов СДВГ является, например, импульсивность, да? И еще один из симптомов – это неспособность. Вот эти дети, они не способны ждать очереди. Для них это очень серьезный стресс. Они начинают маяться, они начинают крутиться, вертеться там. Если его выставляю я вот из кабинета там в коридор с мамой, беседую, да, буквально 5 минут, через 5 минут он уже трется головой об эту дверь, он уже лезет, мама,
мне кажется, многие с этим сталкиваются.
Да, и тогда, понимаете, да?
Да, я понимаю,
что это остается у человека. У него ярко выраженные симптомы уходят. А импульсивность, то есть что такое импульсивность? Ехал-ехал, вдруг вспомнил, что ему надо заехать в другой магазин, да? А он в среднем ряду, резко поворот направо без включенного
поворотника.
Да. Вот вам, пожалуйста, создание аварийной ситуации. Он реагирует на импульс. У детей с СДВГ, у них проблема с лобными долями мозга. То есть они, вот эти доли, они как раз отвечают за волевую регуляцию деятельности. И вот это мы называем минимальная мозговая дисфункция, которая может оставаться, на мой взгляд. Вот когда я несколько лет назад вел занятия в одной из автошкол по курсу психологической подготовки водителей, я всех водителей, вот, которые приходят, всех курсантов, которые приходят, значит, я их тестировал как раз на вот именно на внимание, на расстройство внимания. Вы знаете, я был очень удивлен. Вот реально, когда я начал там, значит, работать, был очень удивлен. И я тогда вот подумал, что, к сожалению, у нас вот для летчиков существуют очень жесткие какие-то, да?
Конечно, да.
А для водителей нет. А вот 30% водителей, вот тех, которые приходят учиться, они имеют проблемы с вниманием.
Я добавлю, они еще имеют проблемы с психикой и с
наркологом. Вот если мы будем говорить о причинах, да, вот опасного вождения, одна из причин – это низкая стрессоустойчивость.
Да.
Или мы говорим,
да,
нервно-психическая, да, устойчивость.
Я бы еще добавил, вот я соглашусь с мнением, нам написал радиослушатель, я бы еще добавил безнаказанность как симптом. Я так полагаю, я сейчас расшифрую, не дописал, но я полагаю, я понимаю, о чем говорит наш радиослушатель. Ты агрессируешь, можешь с большой вероятностью агрессируешь, когда ты поймешь, что ты не будешь наказан за это.
Не факт.
Ну, это вот на дороге, я считаю, это так. Показал кому-то, извините, средний палец, и дёру дал, и тебя не догнали. А что, я показал? Или кого-то оскорбил за закрытым стеклом? Ну, это же тоже агрессия.
Ну, соглашусь, но здесь, наверное, всё-таки важнее сама причина, почему человек так себя ведет.
Понимаете? То есть, чувство безнаказанности – это не причина?
Я думаю, нет, это не причина. Это может способствующий фактор быть. Вот понимаете, да? Фактор способствующий. Но вы же ведь знаете из той же самой юридической практики, что само по себе наказание, оно не решает проблему уголовных тех же самых преступлений.
Ну, оно порой даже усугубляет.
Да. Поэтому я не уверен, что этот... значит... И вот по поводу, вот опять же, вернемся к компульсивному, да, поведению. Вот человек, который объезжает пробку, например, да, он не в состоянии стоять и ждать. Человек, который, как вот вы говорили, летит уже на желтый, да? Если это вообще его манера поведения, если он опаздывает на работу именно сегодня, и вот он так поступает, один какой-то эпизод, там раз в месяц, раз в полгода с ним подобное происходит, значит, его нельзя назвать опасным там водителем. Ну да, он вот этот эпизод совершил, но это не его свойство основное. Мы все иногда, положа руку на сердце, какие-то правила нарушаем, когда это, ну, особо нам не угрожает, ну, безопасность нашей.
Когда ты убежден в том, что ты не причинишь никому вреда.
Да, вот, это самое главное. Тогда ты можешь нарушить. Ну и резкие перестроения, вот эти, о которых я говорил, это тоже компульсивно, невнимательному относятся. И рискованное поведение, допустим, что я к этому отношу? Это езда с очень высокой скоростью, это шашки вот эти.
Необоснованные, значит, обгоны.
Да, совершенно верно. Движение там со значительно превышающей скоростью, там скорость потока там и так далее, и так далее. Вот.
Давайте на этой мысли мы сделаем небольшой стоп. У нас сейчас по программе, скажем так, небольшой блок социальной рекламы. Мы его послушаем и продолжим вашу мысль, Сергей.
Хорошо.
Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
Прорвемся!
Грязное стекло и фары?
Ерунда!
Гололед?
Выкрутимся!
Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию.
Ну что там?
Усталость и сонливость.
Да-да, совсем сонливый.
Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал: начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
Мам, а мам?
Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге.
16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу.
Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
Ну вот, мы вернулись. Программа «Автодром», проект ГИБДД Хакасии и Радио России Хакасия, направлены на профилактику безопасности дорожного движения. Напоминаю, у нас сегодня в гостях психолог Сергей Акимов, и мы с Сергеем разговариваем на тему агрессивных водителей. Явление агрессивного вождения, опасного вождения. В первой части программы мы поняли, что есть опасное вождение, агрессивное вождение, это лишь разновидность. Сергей, мы остановились на четвертом, я так полагаю, подтипе. Это рискованное вождение. Третий подтип рискованное вождение. Это вот обгонщики, кто превышает скорость, шашечники и так далее. Давайте ее и продолжим тогда.
Ну, тогда надо, наверное, говорить вот именно о причинах уже напрямую, да? Да, вот в чем причины. Если у непосредственно агрессивного поведения основная причина – это все-таки проблемы с самооценкой, это проблемы с уверенностью в себе, да, то есть вот есть такое правило в психологии: чем самоувереннее ведет себя человек, чем он больше демонстрирует свою вот эту уверенность, в том числе и за рулем, как бы, тем менее уверен в себе на самом деле, тем более агрессивным он будет. Вот есть даже такая...
Как-то странно звучит. Почему? Потому что, как правило, уверенные в себе, в своих силах водители – это водители со стажем. Ой, да я так 500 раз делал, я так 100 раз ездил, доверься мне, вот, мне 15 лет стажа.
Смотрите, уверенность...
Как это вот может соотноситься, неуверенность с самоуверенностью?
Смотрите, суть в чем. Уверенному человеку, ему не нужно, самодостаточному уверенному человеку, ему не нужно демонстрировать кому-то свою крутость, свое превосходство. Он сам в себя верит, он не самоуверен. Ага. Понимаете, да? А самоуверенный человек – это тот, кто демонстрирует. Вот у нас такое есть.
Смотрите,
развлечение.
Я могу, да?
Да, я могу. Смотрите, какая у меня машина. Смотрите, как я могу. Смотрите, какой у меня сабвуфер стоит.
Это те еще агрессоры. Это те еще агрессоры.
Вот это и есть люди с заниженной самооценкой. Я не буду говорить сейчас, это неправильно будет, если сказать, что все, кто ездит на больших, хороших машинах, это люди неуверенные в себе. Нет, это не так. Вот. Но ведь бывают ситуации, когда человек лезет в жуткий кредит, там, например, да, продает, да, например, машины, квартиру ради того, чтобы купить машину, чтобы вот на ней ехать и чувствовать себя уверенно. Понимаете, да? То есть уверенному человеку не нужны вот эти атрибуты социального престижа.
Вот. Все, теперь до меня дошло, да.
Он может иметь хороший автомобиль, очень дорогой, очень богатый, да, но у него есть на это средства. Он покупает его, ну, для того, чтобы определенный, ну, статус, например, в своем кругу
поддерживать,
да. Вы знаете, как некоторые адвокаты говорят, если я машину там не сменил раз в несколько лет, мне говорят, пацаны не поймут.
У тебя проблемы на работе, у тебя нет клиентов?
Здесь тоже есть элемент вот этой вот зависимости от мнения окружающего, социума. Но, тем не менее, если у человека есть на это возможность, это одно. Если у него возможности нет, он лезет в долги, в кредиты, ну, в неподъемные, будем так говорить, да, то это совсем другое уже. Если у него вообще даже на это нет возможности, то он машину разрядит, как новогоднюю елку, и вставит туда вот эти вот колонки, от которых стекла вылетают в его же машине, например. Ну, вот это тоже же агрессивно.
Ну, это очень, да? Это неприкрытая агрессия.
Да, вот это как раз и есть проблемы с самооценкой. Ну, вот про импульсивное я уже говорил. Да. Это СДВГ, синдром дефицита внимания с гиперактивностью. А вот про рискованное поведение здесь, ну, надо иметь в виду вот комплекс как бы, да, причин. Одна из причин – это тоже будет самооценка. Причем самооценка иногда настолько низкая, что человек, он, ну, как бы ищет смерти. Понимаете, да?
Да.
У него так
да,
не
да,
хватает
да.
Смелости. Вот многие психологи, ну, я тоже так считаю, считают, что рискованное вот такое поведение, занятие рискованными видами спорта, это есть скрытый суицид.
Ну, это, знаете, вот я сравниваю в голове у себя с экстремалами.
Вот с экстремалами немножко другое.
Но они же тоже на грани смерти.
Согласен. Вот смотрите, что экстремалы, что, например, люди, которые пережили реальные боевые действия. А вот когда с ними общаешься, некоторые из них говорят, что меня потом туда тянет. Но, понимаете, главный момент там не тот, что его тянет вот убивать там или видеть эту смерть, нет. Там самый важный компонент, как мне кажется, это вот когда ты пережил жуткий стресс, угрозу, может быть, гибели, да?
Да.
И вот потом, когда ты выжил, вот этот эффект... Понимаете, да?
Да-да-да.
То есть вот я был на грани смерти, и я выжил. Человек получает кайф, как от наркотиков. И его к этому тянет. Вот экстремалы, они ближе вот к этому относятся. Понимаете, да?
Угу.
Вот он мог один раз это попробовать, один раз это испытать, например, и на это подсел. Вот это стремление к получению острых ощущений. И для тех, кто ну, прыгает там с парашютом, и для тех, кто ездит вот, опасно с превышением скорости и шашечники, так называемые, это могут быть разные, на мой взгляд, совершенно, ну, совершенно разные психологии. Вот для тех, кто подвергает опасности не только себя, но и других людей, для них еще характерно такое явление, как эгоцентризм.
Угу.
Не эгоизм, а именно эгоцентризм.
Давайте разведем тогда эти понятия,
да.
Почему вы их разделяете.
Вот, что такое эгоизм? Это, вот эгоист – это человек, который может делать другим плохо, например, ну, своими действиями причинять какой-то вред другим людям. Он это понимает.
Сергей, прошу прощения, перебью, потому что комментарий пришел сейчас на мысль, которая была в первой половине. Почему, к вопросу, почему пилотов больше контролируют, чем водители? Потому что пилот гарантированно может убить примерно 120. 200 человек, а водитель не факт, что одного может
Правда.
Убить.
А если статистику посмотреть, сколько людей гибнет в авиакатастрофах и сколько людей гибнет на дорогах?
Соглашусь,
вот.
Соглашусь. Самолет
Поэтому...
может упасть один раз в 5 лет, а
Совершенно верно.
В год 500 ДТП в среднем.
Совершенно верно. Вот. Поэтому я
Только
считаю, что здесь ну, необходимы более жесткие какие-то ограничения для вождения. Тем более в наше время, когда вот количество транспорта на дорогах ну, невероятно просто увеличилось. То есть, если вот вспомнить, я почти всю жизнь в Абакане живу, то, что было там 50 лет назад, и то, что сейчас, это ну, несопоставимые просто-напросто вещи.
Согласен.
Вот.
Возвращаемся,
ну, да, вот возвращаемся к эгоизму. Эгоист – человек, который своими действиями причиняет вред другим, но ему на это плевать просто. Понимаете, ему по барабану. А вот эгоцентрист, чем отличается от эгоиста, он даже этого не понимает.
То есть эгоист, он осознанно как-то вредит?
Вот, смотрите, один мой коллега из Барнаула рассказывает такой чудесный анекдот психологический, чем отличается эгоист от эгоцентриста. Допустим, вот, или по-другому он говорит, чем отличается жена эгоистка от жены эгоцентристки. Например, жена готовит ужин, на улице идет дождь очень сильный, погода такая ужасная, и вдруг она говорит мужу, у нас хлеб кончился, сходи за хлебом, магазин. Муж ей отвечает, посмотри, какая погода на улице. В такую погоду хороший хозяин даже собаку на улицу не выгонит. Вот эгоистка скажет, ничего-ничего не размокнешь, иди. Кто-то должен сходить за хлебом. А эгоцентристка скажет, ну не бери собаку.
Однако, под таким углом я эти понятия не разводил для себя.
Понимаете, она даже не понимает. Что другому человеку, то есть, ну, главная черта эгоцентриста – неспособность встать в позицию другого человека. Это детское такое, ну, застревание в детстве, я бы сказал. Вот у детей в определенном возрасте эгоцентризм является, ну, практически, да не практически, а является нормой. То есть ребенок не может по-другому, значит, понимать. Его эго в центре, весь мир крутится вокруг него, все должны, значит, соответствовать.
Как мама говорила, его... что, вокруг тебя все плясать теперь должны?
Да-да-да, вот, да, все должны. Понимаете, это пешеходы виноваты, это знаки такие, ну, и так далее.
Он резко затормозил,
он думает, да,
да,
только, только вот о том, что касается его, а про остальных он даже не понимает.
Еще вот такой комментарий нам пишут. Можно ли как-то вычислить, исходя из ваших суждений, кто единожды нарушил, а кто нарушает систематически, вот по одному эпизоду?
Да, думаю, нет. Вряд ли это возможно. То есть здесь нужна такая система контроля, наверное, да, когда на каждом столбе будет висеть видеокамера фиксирующая, и только таким образом.
Ну, допустим, я за свой опыт скажу вождение. Он мне небольшой, всего 3 года, без малого. Но порой по манере вождения человека можно понять, делает он это раз – впервые или там единичный случай, либо он делает это систематически. Это очень там, для меня в глаза бросается, когда человек, он видно, что он раз одного обогнал, к тебе там под заднюю часть машины пристроился, все нырять пытается, чтобы выловить момент. Ты понимаешь, что человек уже не первый раз так делает.
А может быть, он просто, как вот мы говорили, ребенка в больницу везет. И пытается вот быстрее как-то...
Ну, давайте будем честны, сколько таких ситуаций в действительности происходит?
Я не знаю, и никто не знает,
сомневаюсь,
и никто не скажет.
Сомневаюсь, что действительно такая ситуация может произойти посередине между Минусинском и Абаканом. Что человеку из Минусинска вдруг потребовалось отвезти ребенка при смерти в Абакан.
Я же условно сказал, правильно? Причина может быть и другая, там, на самолет опаздывает, там, что-то еще.
Просто
и прочее,
проецируя манеру вождения людей в городе, а можно смело сделать выводы и на трассе.
Вот я бы побоялся делать выводы прям категорические, да?
Ну, я не Почему? Делаю категорические выводы, но я вот так подсознательно понимаю, что человек себя всегда так
здорово. Вы знаете, вот когда я еще, значит, учился в автошколе, это вот давным-давным-давно было, да, вот наш преподаватель, Виктор Васильевич его звали, значит, он говорил, что самое главное правило на дороге – это правило 3D. Слышали такое, наверное, да?
Ну, если вы сейчас скажете...
Дай дорогу дураку.
А, это да, знаю.
Ну, это самое главное правило.
Еще один комментарий нашей беседы. А пенсионеры и люди старшего поколения относятся к агрессивным водителям с точки зрения психологии, спрашивает Мария.
Почему они должны относиться к категории агрессивных водителей?
Я так полагаю, что, как правило, это рассеянное внимание в связи с возрастными какими-то изменениями. Реакция, скорость реакции и так далее. Человек может просто там в силу своего возраста просто уйти в свои мысли и там затормозить не вовремя, например, или проехать на красный. По своему отцу могу сказать.
С другой стороны, я могу сказать и так, чем больше опыт у человека, тем больше контроль за привычными действиями перемещается из сознательного в бессознательное. Совершенно
это
верно.
Знание, умение,
автоматизм,
навыки. Умение, навык. Доведенное до автоматизма, это навык.
Это навык, совершенно верно. То есть, если человек ездит каждый день, например, да, значит, и ездит он, например, аккуратно, то спустя 20-30 лет стажа он уже привык так ездить, и он будет так ездить. Вот и все.
То есть, пенсионер, который на дороге ездит агрессивно и невнимательно, он привык так ездить.
Я думаю, что, скорее всего, именно так.
К моему отцу больше применительно все-таки возрастные какие-то изменения.
Но опять же, вот что касается возрастных изменений, это же тоже чисто индивидуально. Один уже в 40-50 лет, да, у него когнитивные нарушения и все такое прочее, да. Другой и в 70-80 лет еще сохраняет ясность ума, и память, и все остальное.
То есть это ясность ума в таком уже достаточно преклонном возрасте, это не единичное явление,
нет,
это вполне
конечно.
Распространенная
это
вещь.
Это вполне распространенная вещь, то есть не надо говорить, что вот все мы, ну и кроме всего прочего, вам что, зря нам молодость, что ли, продлили пенсионный возраст?
к нам, лично ко мне в сообщение стучится молодой человек, это один из наших слушателей. Вот он прям активно, он защищает людей, которые играют в шашки на дороге, я так понимаю. Поправь меня, Валентин, если я не прав. Он говорит, зачем я буду ехать 60 километров за тихоходом, когда я могу его обогнать и ехать 90 по трассе дальше?
Не, ну трасса – это трасса, это другой вопрос, да? Тут ведь очень часто еще на дороге возникает такая ситуация, когда можно ехать даже 60, а в левом ряду едет кто-то со скоростью там 30-40 км в час. И когда ты его справа начинаешь обгонять, ты видишь, что он либо разговаривает по телефону, либо вообще пишет смски в этот момент.
То есть, отвратительные люди. Отвратительные,
я согласен с этим, но тем не менее, такое тоже бывает. Но смотрите, вот мы когда с вами говорили про внимание, да? У внимания несколько свойств. И одно из свойств таких – это переключаемость внимания. То есть человек может очень быстро, хорошо и легко переключаться с одного вида деятельности на другой вид деятельности. Вот если у него с переключаемостью внимания все хорошо, допустим, да, то он может это делать, и от этого никто не пострадает. Конечно, это в любом случае нарушение правил, но я говорю сейчас не о юридической стороне, а о психологической стороне. А если у человека, у него все будет прекрасно, у него возраст хороший, у него все, но у него с переключаемостью внимания проблемы, а я сталкивался с такими случаями, когда молодые люди имели плохую переключаемость внимания. Вот если она, например, сосредоточилась на чем-то, то она только этим может заниматься. И переключиться быстро на какой-то другой вид деятельности обратно человек просто не способен. Это просто особенность такая. Вот почему я вниманию, изучению вот этого, диагностики внимания уделял.
То есть рассеянное внимание, возможность переключаться с одной задачи на другую.
Ну, смотрите, там у внимания есть свойства устойчивость внимания, допустим, да, концентрация внимания, распределение внимания, переключение, объем внимания. То есть это все, что характеризует
это все, что нужно за рулем,
да,
на самом деле.
Да, это самое важное.
Да.
Ведь если так разобраться, подавляющее большинство вот этих мелких аварий, ну, без серьезных
таких последствий. Это по невнимательности.
Совершенно верно.
Да, это абсолютно.
Это как раз и есть то, о чем я вам говорил. То есть вот если на перекрестке, на нерегулируем, допустим, да, на равнозначном перекрестке встречаются два водителя, у одного есть расстройство внимания, у другого нету, то ничего не произойдет. Тот, у кого нет расстройства, он среагирует вовремя. Если встречаются два водителя...
С расстройством внимания жди беды.
Конечно. То есть у нас вот проблема-то как раз именно в этом. Не заметил, не обратил внимания, отвлекся. Вот и все.
Валентин уточняет, вы меня не поняли. Если я по правилам дорожного движения не могу обогнать тихоход, но я не могу ехать медленно, я даже нарушу. Ради того, чтобы ехать быстрее. Я считаю это правильным, пишет Валентин. Но это...
Вот смотрите, здесь мы сейчас переходим в категорию, в такие понятия, как долженствование. Должны ли мы соблюдать правила дорожного движения? Это очень интересный такой вопрос.
Я считаю, должны.
А я считаю, что нет.
Ну, давайте можем, у нас есть буквально 2-3 минутки, мы можем подискутировать.
Мы не будем дискутировать особо, да, я скажу, и мое мнение с вашим не разойдется. То есть, смотрите, я могу соблюдать... Я могу не соблюдать правила дорожного движения, да? Но я выбираю соблюдать правила дорожного движения, потому что от этого зависит моя безопасность. Я не должен соблюдать, я выбираю соблюдать.
А вот здесь, извините, пожалуйста, маленькая подмена понятий. Мы должны соблюдать правила дорожного движения, потому что есть соответствующие нормативные
акты. Я согласен. Но есть люди, которые нарушают эти правила.
Не мы делаем обязанности закону, а закон дает нам возможность.
Которые все-таки нарушают.
Да.
И мы иногда, все водители, все
безусловно,
до одного, иногда нарушаем. Понимаете, да?
Да.
И каждый раз, когда мы это делаем, это наш выбор и наша ответственность. Если я выбираю нарушить, например, да, если я сознательно выбираю, то я понимаю, что в этот самый момент я ни себя опасности не подвергаю, ни тем более других людей. Только в этом случае я могу сделать такой выбор.
Ну, я здесь все-таки выступлю адвокатом со стороны все-таки органов. Мы можем выбирать, когда нарушить, но все-таки правила пишутся на крови.
Я, вот с этим я полностью согласен.
Не поэтому... зря стоят знаки, нельзя, да, не зря да, придумывают да. ограничения, не зря придумывают сплошные на поворотах. Все когда-то писалось человеческими жизнями. И агрессивное вождение, к сожалению, это для меня личное явление, которое приводит все-таки к негативным больше последствиям, чем к позитивным. Да. Включая человеческие смерти, расстроенные нервы, потерянное время и так далее. В любом случае, это только деструктивное явление.
Я надеюсь... Согласен с вами. Здесь мне возразить нечего. Я даже спорить не буду.
И на этой ноте мы заканчиваем нашу программу. Напоминаю, у нас сегодня в гостях был психолог Сергей Акимов. Мы разговаривали с Сергеем на тему агрессивного вождения. Это была программа «Автодром». Сергей, большое спасибо, что вы нашли время и к нам пришли.
Спасибо.
Ну, а мы с вами прощаемся. Всего доброго.
«Автодром».